эфиры «Радио Свобода» у прэскай студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Россия откладая представление Беларуси чергового траншу кредиту. У Менску отбылася сустрэча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Замежные организации могут открывать рахунки у банках, не регистрируючися у податковых органах Беларуси. Про это да иншая тягом ближайшей полгодины. Россия откладая выделение Беларуси чергового траншу кредиту у 500 миллионов доляров. Про это поведомил журналистам вице-премьер министр финансов России Алексей Кудрин перед початком посяджения Совета министров союзной державы у Менску. У посяджения взял удел так само российский премьер Владимир Путин, який перед гэтым сустрелся с Александром Лукашенком. Открывающую посяджение союзного саумину российский премьер сказал, что у часе размовы с Лукашенком была досягнутая домовленность, что белорусские предприемства будут допущены до державных закупов на тех же умовах, что и российские. Рассказывает Валер Калиновский.
Владимир Путин прилетел в Минск со спозднением на 1 часу и сразу накировался до Александра Лукашенко. В разговоре с белорусским президентом российский премьер выказал спадзеў на захование динамики российско-белорусского товаровороту.
Мы, мне кажется, все-таки смогли сделать главное за последнее время, снизить темпы снижения товарооборота. Он у нас большой, за прошлый год 3-4 миллиарда долларов. Так же, как и все страны, все экономики мира, мы страдаем от кризиса, но нам удалось сбить темпы падение этого товарооборота.
За первые 3 месяца 2009 года товарооборот помеж Россией и Белоруссию упал на 42%, белорусский экспорт на 47%. Белорусские поставки скоротились у 71 регион России, у якой всего 81 субъект федерации. Видать, менавіта гэтай лічбы меў на увазе Александр Лукашенко, калі заявіў Владимиру Путину про наяўнасць у адносінах с Россией проблем, связанных у прыватнасці с экономичным кризисом.
Есть определенные проблемы, которые надо обсудить. Говорить, это прежде всего проблемы, которые касаются мирового финансового кризиса, который, к сожалению, нас не миновал. И мы вынуждены с этим считаться.
До першочерговых проблем двухбаковых дочинений, про которые кажут во Враде Беларуси, относится выделение Россией опошней транши 2-миллиардного кредита в долярах – 500 миллионов доляров. Поводле министра финансов России Алексея Кудрина, Москва увязала перевод этих грошей с намаганиями Минску по досягнению экономичной устойливости краины. На этот момент такие деяния белорусского Враду Кудрин лечить недостатковыми. Поводле гонных слов, позиция белорусского Враду робится утриманской, где на помповані экономики белорусскими рублями, расте импорт, и вогуле белорусская экономика уже сёлета может стать неплатоздольной, заявил Алексей Кудрин у кулуарах посяджэння союзного саумину. И он зазначил, что российский бок пропоновал выдать гэтые гроши, апошнюю траншу 2-миллиардного кредиту, у российских рублях, але белорусский бок отмовился. Помеж российским и белорусским боками апошним часам разгорается и спрэчка на конт экспорту в Россию белорусской сельскохозяйственной техники. Минск хочет, каб российский урад кредитовал своих споживцов белорусской техники и давал им иншие преференции. Белорусский урад доводит, что такие домовленности предугледжвае супольный антикризисный план. Однако российский урад настоивает, что преференции будут иметь только айчинные вытворцы. У совязи с гэтым Александр Лукашенко за некалькі дзён до приезда Владимира Путина обвинуватил ягоны урад у блокаванні рашэнняў прэзідэнтаў дзвюх краін.
Кіраўніцтва Беларусі адмовілася ад прапановы расійскага боку атрымаць чарговы транш крэдыту ў 500 мільёнаў даляраў расійскімі рублямі. Пра гэта паведаміў журналістам віцэ-прэм'ер міністра фінансаў Расіі Алексей Кудрын. А прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў на сустрэчы з прадстаўнікамі ліберальна-дэмакратычнай партыі Расіі ў Барвісе паведаміў, што ў разліках з Беларусю і Казахстанам Расія ўжо пераходзіць на рублі. Мы працягваем працу над пытаннем аб увядзенні адзінай валюты, заявіў Мядзведзеў. Першае, на чым акцэнтуюць увагу аналітыкі па выніках сённяшняга паседжання саюзнага ўраду ў Менску, гэта тое, што Расія адклала Беларусі выдачу апошняга траншу крэдыту. Як ацэньваюць гэтую сітуацыю беларускія эканамісты, высвятляў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Эканаміст Міхась Залескі падсумоўвае сітуацыю афарыстычна.
Распранаемся за наяўныя, апранаемся ў крэдыт. Тут праблема ў тым, што ўсё упіраецца ў тое, як мы працуем. Потому что треба створать реальные речи, треба створать товары, которые потребны людям. Коли генные товары продаются, то у державы есть гроши. Коли есть гроши, есть золото, то можно і позичати під те, що ми ще зробимо. Но ми створюємо товари, які вже не купляють. Достатково поглядіть опошні дані Мінстату, щоб переконатися в тим, що у нас йде непоправне скорочення експорту, при тим, що імпорт ми мусимо заховувати. А чуль і настороженість наших сусідів. Яни б, звісно, дали, але вони не впевнені, що ми їм вернемо.
Керівник аналітичного центру стратегії Леонід Заїка лічить, затримка з російським кредитом свідчить про те, що наші сусіди мають докладну інформацію про справжній стан білоруської економіки, білоруських фінансів.
Зараз кожен місяць дисбаланс торгівлі Білорусі з Росією 600 мільйонів доларів. Тобто Білорусь катиться в таку пропасть фінансову. Свой обменный курс рубля выдержать не сможет, валютные запасы потихонечку растрачивается, и Россия решила взять в ежовые рукавицы.
Алексей Кудрин сегодня поведомил, что Россия готовая дать Беларуси сгаданный кредит, але не в долярах, а в эквиваленте российскими рублями. Беларусь просит гроши на закуп менавіт российских товаров, и логично было б взять как раз наши рубли, подкреслил российский министр финансов. Але от такого варианта белорусские улады сами адмовіліся. Леонід Заїка виказує свою версію гэтай адмови.
Ліквідність долара вище, плюс обеспечить сохранность вкладов населення і підтримання обмінного курсу надо в доларах. Обмінний курс білоруський надо держать в доларах. Поэтому росіяни, конечно, издеваются. Они делают так, чтобы еще больнее было. Подожгли, так сказать, между пальцев ног бумажки и показывают, как Лукашенко и белорусы будут крутиться.
Економіст Леонід Заїка. І після обвістки про спробу фінансової лібералізації Білорусі.
Шановні слухачі, подаємо новий адрес для поштової сувязі з Радіо Свобода у Чехії. Білоруська служба Радіо Свобода, вулиця Виноградська, 159А, Прага, 10, Чеська Республіка, індекс 10-00. Адрес пожадано писати латинкою. Наш адрес у Мінську застається той самий. Поштова скринка 111-220-005. Мінськ, Білорусь.
Олександр Лукашенко підписав указ, який значно спрощає розміщення заміжними організаціями сродків у білоруських банках на депозитних рахунках. Аналітики кажуть, що з причини негативного іміджу Білорусі напливу заміжних інвесторів у банківську систему чекати не випадає, а гроші, які урешті сюди трапять, можуть мати брудне минуле. Чи перетвориться Білорусь у офшорну зону, спробував висвітлити Ігор Корней.
Ад моменту подписання указу заміжні організації можуть відкривати рахунки у банках, не реєструючися у податкових органах Білорусі і не подаючи податкову декларацію про прибитки, отримані від розміщення цих грошей. Чи можна лічити документ прояви фінансової лібералізації? І чи існує ризик перетворення у офшор, де часто акумулюються так звані брудні гроші? Міркування економіста Сергія Балыкіна.
Ці такі гроші, але ж можливо, по-перше, сюди пойдуть брудні гроші. По-друге, сюди гроші вогулі можуть не пойти. Чому? Каб стати другою Швейцарії чи Ліхтенштейном, потреба, каб був довір та національної банківської системи. Білоруські банки ще не з'являються символом стабільності, надійності. Кажуть, що надійно, як у швейцарському банку. Про білоруські банки такого, на жаль, не кажуть. Коли нема довіру, то пойдуть гроші тільки ризиковні ці удільні.
Зрешті, як показує досвід, і згаданий господаром Балыкіним країни уже не такі надійні. Так, літось банки Ліхтенштейну капітулювали під тиском фіскальних органів Німеччини, фактично здавши податковикам шерег впливових політиків і ділових людей. Президент США Барак Обама потребує прозристості від банків Швейцарії. Тим часом у білоруським банківському осяродку на вину про скасування обмежування на приток заміжної валюти зустріли з ентузіазмом. Говорить старшиня правління Home Credit Bank Альгердас Табатадзе.
Ну, дай Бог, ну що, плохо раді. Якщо свободно гроші можуть переміщатися, може бути і добре, не знаю, ну чому б ні.
Тим не менше, як лічить економіст Володимир Карагін, ведаючи проблемність білоруської економіки і непредказальність уладов, чекати масового десанту у Білорусь багатих людей не випадає.
Самі не потягнуть. тянутся, потому что о Беларуси знают плохо, надо об этом широко информировать. Сразу скажу, что эта мера не понравится многим правительствам, которые тоже стараются завести деньги в свои страны. Ведь если к нам приходят, откуда-то уйдет. Рассчитываю, что эта мера положительная, лучше деньги, чем недостаток денег, и вообще деньги не пахнут.
Ці може президентський указ посприяти вертанню в Білорусь активів у різні часи вивезених за межу місцевими предпринимальниками, бізнесовцями, банкірами? Як лічить колишній керівник білоруської фондової біржі, економіст Валерій Круговий, уладам треба було нашмат раніше обвестити лібералізацію у фінансовій галіні. І починати не з зазивання інвесторів, а з того, каб створати сприяльні умови для своїх громадянів.
Капітала внутрі сторони, їх амністірують треба. Періодично некоторі сторони це роблять. Італія робила, Польща питалася об'явити, що якщо ви заявите о своїх капіталах, то не будете платити налог. На таку амністію Білорусі Прокопович як-то заїкався. Капітал вже давно, який хоче, білоруський, в Білорусь повертається. Треба буде, вернеться і більше. Прошуть, ні у кого розрішення не буде.
Більшення експерта улічить, що приток заміжних сродків у банківську систему не буде масштабним, бо всі попередні роки Білорусь мала і дагетуль має статус країни з підвищеною економічною ризикою. До того ж, керівництво Білорусі позиціонувало державу як закритою для зовнішнього впливу, уключно з немагчимостю приватизації підприємств, банків з державною долею у власності. А ламати стереотипи під час глобального кризису надзвичай складано.
Ці перетворюються Білорусь у офшорну зону. Меркуваннями експертів цікавився Ігор Корній.
Читаємо і слухаємо Быкова.
19 червня сповняється 85 годов з дня народження Василя Быкова.
Сёлета у червені да 85-годзя письменника штодня у нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» у аўтарскім чытанні.
А пазней – быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.
У эфіры «Радыё Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Россия откладывает представление Беларуси чергового траншу кредиту у 500 миллионов долларов. Урад Беларуси робит недостатково заходов, каб обеспечить свою стабильность и платежоздольность, заявил министр финансов России Алексей Кудрин. Поводле российского президента Дмитрия Медведева, у разлику с Беларусью и Казахстаном Россия переходит на рубли. У Менску отбылося посяджэнне Саюзнага ўраду Беларусі і Расіі, а таксама сустрэча Александра Лукашэнкі і Уладзіміра Пуціна. Замежныя арганізацыі могуць адкрываць рахункі ў банках, не рэгіструючыся ў падатковых органах Беларусі і не падаючы падатковую дэкларацыю аб прыбытках. Такі ўказ падпісаны прэзідэнтам Беларусі. Рада беларускай інтэлігенцыі заклікала палітыкаў Беларусі, Еўразвязу і США разгарнуць кампанію міжнароднай салідарнасці за вызваленне ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. Ну а зараз форум свабоды. З меркаваннямі наведнікаў сайту свабода.орг вас пазнаёмяць Алена Ціхановіч і Юрась Бушлякоў.
У сувязі з сённяшняй сустрэчай кіраўнікоў Беларусі і Расіі ў Менску мы прапанавалі наведнікам сайту паўдзельнічаць у дыскусіі і выказацца, як яны ацэньваюць адносіны паміж Лукашэнкам і Пуціным. Наведнік першы прапануе такое параўнанне.
Герои мультика «Том и Джерри». Кот Том – Путин дужейший, а мышаня Джерри Лукашенко – хитрейшая. Усё разом гэта утварае серіал, які тягнецца ўжо шмат гадоў. Вось толькі зусім не смешна.
Пенсіянер далучаецца да дыскусіі і пытаецца.
Цікава, хто каго абдурыць – піцерскі інтэлігент ці магілёўскі калгаснік?
Сёння ў Менск, праўда, пазней за маскоўскую дэлегацыю прыедзе спявак, чыя папулярнасць узышла маланкава – Александр Рыбак. Напярэдадні мы завершылі конкурс перакладаў песні, з якой Рыбак перамог на Еўрабачанні. Аналітык з ВКЛ піша.
Цяпер хлопца вучыцца беларускай мове, і ўсё пойдзе да раскруткі нацыянальнага героя. Лепш вы зрабіце на Белсаце які конкурс на беларускай мове для маладых спевакоў з Беларусі, студэнтаў вакалу, кансерваторыяў, каб паказалі сапраўдны ўзровень талентаў нацыянальна арыентаванай моладзі замест гэтых славянскіх базараў, дзе амаль усе дзяруць горла па-расейску і праз гукаўзмацняльнікі.
Да 1 верасня павінна быць згода, як будуць дэмакратычныя сілы абіраць свайго адзінага кандыдата на ўдзел у наступных прэзідэнцкіх выбарах. З такой ініцыятывай прэзідыум палітрады АДС учора звярнуўся да ўсіх апазіцыйных суб'ектаў.
Наведнік Саука з Мінську реагує.
Увогуле гэта мітусня, падыходы 91-го году. Ён даўно мінуў. Сёння народ прагаласуе за таго, хто яму больш даспадобы. Хутчэй за ўсё, за Лукашэнку. А мо за некага трэцяга, хто застаецца пакуль што ў цені. У гэтым сэнсі і Мілінкевічу двойчы ў раку не ўвайсці, і Казуліну. Таму, калі не народзіцца малады пазняк, трэба запрасіць старога. Яго не заб'юць, і за яго народ прагаласуе. На сучасным этапе трэба пачаць збор подпісаў Зянона на царства.
Наведнік Сапега выказвае меркаванне, што Зянон Пазняк наўрад ці вернецца ў Беларусь да змены ўлады ў ёй, і піша.
Трэба знайсці сённяшняму кіраўніку асабістую альтэрнатыву ў выглядзе аднаго чалавека, якога ведаюць людзі. На маю думку, Мілінкевіч вельмі вырас за гэтыя гады і можа быць такой асобай. Яго ведаюць амаль усе, у адрозненні ад мажлівых зусім новых абліччаў ці партыйных функцыянераў. Ён цалкам процілеглы ў сваім інтэлігентным культурным стылі паводзінаў сельскаму кіраўніку Лукашэнку.
Сяржук рэагуе на развагі Сапегі так.
Сапега, пры гэтай уладзе не будзе сапраўдных выбараў, таму гэта пустая размова, каго на іх выстаўляць.
Меркаванні наведнікаў нашага сайту. 27 траўня на нашай веб-старонцы адбылася онлайн-канферэнцыя са старшынём партыі камуністаў беларускай Сергеем Калякіным. І сёння ў другой паўгадзіннай частцы праграмы мы прапануем вам адказы Сергея Калякіна на пытанні ўдзельнікаў форуму. Лето со свободой.
Слухаем Быкова. Уникальные записи из аудиоархива «Свободы». Василь Быков читает свои вспомины. Увесь червень.
55 годов белорусского эфира без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодзённый маратон у другой палове ліпеня.
Лето со свободой.
Беларуская замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодзённый маратон у другой палове ліпеня.
Як? Пытанні и отказы Сергея Дубаўца про жыццё. Штодзённый маратон у жніўні.
Беларуская Атлантида. Жыццё и смерть митов. Штодзённый маратон у жніўні.
Лето со свободой.
Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт».
Вашы званкі і вашы лісты. Конкурс «100 адрасоў свабоды», фотаблогі грамадскіх рэдактараў і «Дні блогера».
А таксама спецыяльная гадзінная перадача «Ваша свабода». Вынікі дня ад 10 да 11 вечара і паўтор раніцай. Усё лета.
Ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да полначы.
Лето со свободой. У Менскім следчым ізалятары працягваецца галадоўка прадпрымальніка з Ваўкавыску Мікалая Аўтуховіча, які пратэстуе супраць пераследу і дамагаецца вызвалення для сябе і сваіх сяброў Владзіміра Сіпенкі і Юрыя Лявонава. Расказвае Алег Груздзіловіч.
43-й день у следчим изоляторе Новоладарского голодует на знак протесту предпринимальник з Ваўкавыску Миколай Аутухович. Як представники громадства реагують на эту акцию? 28 травня поўдні скончилась черговая сессия национального сходу. Одразу после поседжения я потелефоновал у комиссию по правах человека. Удалось потрапить на наместника старшини комиссии депутата Анатолия Глаза.
Анатолий Тихович, это вы, да? Вас турбует Рада Свободы Олег Узделович. Может, вы нам прокомментуете некую изъяву? Может, вы ведаете, у Менском изоляторе больше за 40 дзён голодует предпринимальник с Ваўкавыску Миколай Аўтухович.
Не ведаю.
Не ведаете?
Не займался этой справой.
И он уже голодует больше за 40 дзён.
Шановный, я же отказал вельми конкретно. Я этой справой не займался.
Так я вам рассказываю.
Так что? Я не надо мне рассказывать.
А вас не цікавит эта справа?
Не, я вам третий раз говорю одно и то же. Я этой справой не цікавився.
Так у вас зараз вас цікавить и не цікавитесь? Вы не лечите, что это варто комментировать?
Дежурный Менского следчего изолятора, где утримливает Миколая Туховича, отмовляется поведомить звездки про стан здоровья вязня, накировывающий по информацию у прессовую службу Министерства внутренних справ. Звоню керовнику прессовой службы Светлане Боровской, якая учора казала, что не мая звездок про Туховича, а ли потекавится новинами.
Возможно, через, может быть, парочку дней они будут. Может быть, новости. Ну, даже не новости, а просто, ну, какие-то сведения, какой-то, может быть, комментарий. Поэтому сейчас вот ничего нет.
Юрий, да, уже 43 дні, ці парочку дзён могуць быць апошнія?
Ну,
для яго.
Понимаете, зачем он голодает? Вот все, что я вам могу сказать. Надо беречь свое здоровье каждому человеку.
Ці подтверждаются звестки правоборонца Олега Вовчика относно магчимого об'єднання справи Миколая Туховича со справой об знойденном у Ваковыску гранатомете. У прокуратуры Беларуси керовник пресс-службы Петр Киселев сказал, что его нема звесток про то, что Туховичу выставили новое обвинувачення. Так само невідомо Петру Киселеву, чи разглядалось у прокуратуры питание об вызволении Туховича под подписку об невыезде. 27 травня Рада белорусской интеллигенции приняла адмысловую заяву с потребованием до владов вызволить Миколая Туховича, а так само Юрия Леонова и Владимира Осипенко. Режиссер Владимир Колос лечит, что Миколай Тухович охвярует собой в борьбе с беззаконием.
То же самое может с любым из нас. То есть репрессии по политичных причинах, а формальной причиной может быть обвинувачивание у любым злочинстве, которое придумают те, кому поступил этот заказ. Это репрессии супротив всех нас. Тому мы выказываем свою солидарность и будем всеми доступными сродками змагаться за то, как вызволить этих людей.
Сегодня стало известно, что с Барановичского державного университета отличили студента Петра Рузова, який написал на будинку свободу Автуховичу. Ранее активист Молодого фронта был за это оштрафованы.
Рассказывал Олег Груздилович. А сегодня увечеры у «Доследи свободы» мы поговорим про то, как расследуется справа про выбух 3 липеня. Ночная свобода.
Каждый будний день от 22 годины.
А гостем «Ночной свободы» будет Валентин Стефанович, юрист правооборонной организации «Наша весна», якое Министерство юстиции отмовило у регистрации. Мы так само подсумуем выники визиту премьер-министра России Владимира Путина у Минск. А зараз економічний огляд. У Беларусі у час кризису скорочається доброчинна допомога тим, хто її потребує. Поводле Міністерства юстиції сьогодні не працює практично кожен другий з раніше зареєстрованих громадських фондів. Сьогодні кореспонденти «Свободи» у регіонах висвітляли причини скорочення кількості фундаторів. Записав повідомлення В'ячеслав Кулік.
Могилёв. Приватные организации Могилёва все меньше охотно фундуют мероприемства доброчинных объединений. Причина у две. Кризис и отсутствие законодательной базы, якая бы дозволяла бизнесовцам без застероги заниматься меценатством. Удокладняя Андрей Белогубов.
Керавник Могилёвского доброчинного объединения инвалидов-вазошников Олег Юрко организовал множество мероприемств. Суразмовца кажет, что шукать сродки для их было завжди непросто. А теперешний финансовый кризис еще более усложнен. Одни в эту працу.
Важнее стало найти поддержку каких-то частных структур. Те, которые были год назад на подъеме, в этом году не говорят, даже зарплату порой нищим платить. О какой помощи может идти речь? О помощи ведь оказывается из прибыли.
Суразмовца означает, у Беларуси нема закону об доброчинности, який б стимулявал меценатство.
Так как это делается в других странах, оказывается спонсорская помощь, то с нее не надо платить налоги, и за это не будут гонения. Люди сами говорят, спонсоры, вот мы вам помогли, а к нам потом приехали и говорят, вы что, такие богатые? Денег много, что помогаете? И начинают копать под них.
У спадара Юркова пытаюсь, ти допомагает держава у таким разе?
Она ограничена. Если часть средств дает государство, половину, 70%, то, конечно же, нужно постараться найти оставшиеся деньги на закрытие каких-то там призов, проживания и так далее.
Сами бизнесовцы про свою доброчинность скажут не шмат. Допомогу оказываем, але нерегулярно, бо нема грошей. Могилевский эксперт у питаниях развития неурадовых организаций Игорь Шары зазначая, восприятие людьми доброчинности попсованное уладой.
Кризис, может быть, отбивается на объеме доброчинных унесков, а то, что нема традиции доброчинности в народе, еще большая проблема. Коли не быть, то доброчинные гроши збирались на побудову библиотеки национальной. Доброчинность такая выходит натягнутая, точно зробленная.
Городня. На Городенщине так само у кризис зменшилась колькость фундаторов. Тем не менее, есть тут и поучальные приклады. Информует Михаил Корневич.
У Зельвинском районном центре коррекционно-развивающего научения и реабилитации зараз поправляют свое здоровье 4 дитяти с тяжкими и шматликими порушениями развития, хвороба Дауна, ДЦП, 30 деткам оказывается комплексная коррекционная допомога. А кроме этого, в районе наличивается 278 деток с особливостями психичного развития, 72 дитяти-инвалиды, которые находятся под наглядом специалистов центра. Зельвинский центр утримывается на бюджетные сроки, але завсёды добро допомагали и фундаторы, яких с початком кризиса поменяло, рассказывая мне наместница директора Спадарини Светлана.
Стало складание. Мы так, вот уже я могу вам сказать, письма понаписывали. Сейчас 1 червеня, день обороны детей. Вот у нас Special Olympics. Мы написали письма спонсорам, так таким, ну, пока чекаем, не знаю.
Спадарини Светлана рассказывая, что, не глядя на кризис, их установе добро допомог приватный предприниматель Спадар Макей. Дал сродки на добрый ремонт. А вось Слонимский дитячий хоспис існуе только на ахвяраванне доброчинных организаций приватных особов. Недавно наша рада рассказала об том, что организации нават не было чем заплатить за коммунальные послуги. Зараз справа трошки изменилась, бо тему подхопило телебачення, и после показанных сюжетов люди и особные организации откликнулись на их проблемы. Каже керівник хоспису Людмила Назарова.
Предприятие есть проблема. Они должны вышестоящую организацию обратиться за разрешением оказать нам помощь. Они всегда хотят обращаться.
Еще один дитячий хоспис у городни так само денежа непосредственно на ахвяраванне фундаторов. Керівничка Вольга Шульга каже, что працаваць они почали с початком кризису, и тому весь час доводится сутыкаться с грошовыми проблемами.
Средний бизнес. Ну, конечно, они кажутся в том, что да, сегодня есть кризис, и нам вельми складана. Ну, и так само и буйные предприемцы отказывают в связи с кризисом.
Ну, а приватные люди как вот?
Вельми мало.
Подломачить теперешнюю ситуацию в справе доброчинности «Свобода» попросила барановицкая предпринимальника и активиста Объединенной Громадянской партии Миколая Чернавуса. Сёлета разом с иншими предпринимальниками он двойче организовывал сбор одзення и ласунков для детей-сирот, которые выховываются у барановицких школах-интернатах. Але местные чиновники восприняли эту инициативу без энтузиазму. Слухаем меркование Миколая Чернавуса.
Дети нуждаются в нашей помощи, но чиновники любыми путями отказывают, но предлагают перечислить деньги на интернаты. Но мы прекрасно понимаем, что они пойдут чиновникам, и предприниматели против перечисления только каждому ребенку, лично в руки.
Про экономичную взаимодопомогу пойде гутарка и после выпуску новинов. Новая ініцыятыва беларускай моладзі за мяжой з'явілася ў сферы бізнеса. Бізнес-платформа «Пакаленне адраджэння». Гэта прадпрымальніцтва на рынках ЗША і Беларусі. Гэта